Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Хорошо помню, как в 1999 году, в дни празднования юбилея Пушкина, я собственными ушами слышал, как диктор по радио произнес: «Сегодня Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось бы 200 лет». А в этом году 200 лет исполнилось бы Федору Михайловичу Достоевскому. Поскольку во вселенной «Полки» это очень значительная величина, мы начинаем готовиться к этой дате загодя, подходить к ней издали. Сам юбилей будет происходить в ноябре. У нас за окошком месяц май, но, тем не менее, наверное, это первый подход. Может быть, мы к этому еще вернемся. У этого подхода есть резонный повод. Дело в том, что фестиваль «Золотая маска», театральный фестиваль, в этом году собрал большую программу спектаклей по Достоевскому. И завершится она двухдневной конференцией под названием «Достоевский театр», куратором которой выступила «Полка». Все это произойдет 28 и 29 мая в новом пространстве Театра наций. Это два дня разговоров о Достоевском с разными театральными и не только людьми. Там будет Лев Додин, главный режиссер Петербургского малого драматического театра, который как раз привозит свою очень мощную постановку «Братьев Карамазовых» в Москву. Там будет Кама Гинкас, режиссер Московского ТЮЗа, который поставил, ну, по-моему, дюжину спектаклей по Достоевскому в течение своей жизни. Там будет Борис Юхананов из Электротеатра, который сейчас делает проект по бесам, это даже спектаклем назвать нельзя, в немецком городе Котбус, который так или иначе будет вовлекать весь город в это действо. Там будет Дмитрий Волкострелов, Максим Диденко, один из ведущих специалистов по Достоевскому Татьяна Касаткина, обозреватель журнала «Экономист» Аркадий Островский, который по основной профессии театровед и тоже выступит с докладом об истории первых постановок Достоевского в Амхате. В общем, все это будет чрезвычайно интересно. 28-29 мая, новое пространство Театра наций. На сайте «Золотой маски» будет происходить прямая трансляция. Мы об этом еще успеем вам напомнить, если вы слушаете этот подкаст до конференции, а не после. Так вот, о поводе мы рассказали, а теперь вернемся к этому «исполнилось бы». Мне кажется, в этой забавной формулировке есть какая-то сермяжная правда. Потому что, конечно, биография большого писателя не заканчивается с его уходом из жизни. Конечно, даже через 200 лет после того, как с ним продолжают происходить разные события. Его переосмысляют, его понимают как-то заново. Что-то в его текстах становится более важным, а что-то отходит на второй план. Его разоблачают, канцелят и так далее, и так далее, и так далее. И вот я выдвину гипотезу, вы можете подтвердить ее или опровергнуть. У меня такое ощущение, что в последние лет 10 в нашей архетипической паре Толстой-Достоевский с Толстым происходило много разных вещей. Про него снимали кино, про него писали книжки, и довольно популярные, которые сделали его биографию фактом массовой культуры. И книжки чрезвычайно умные, глубокие, проницательные. И он внезапно стал героем пабликов и телеграм-каналов с цитатами из своих дневников. Да, там 90-томное собрание сочинений было выложено онлайн, и постепенно как-то возвращается и переосмысливается его публицистика, которая оказывается довольно актуальной в каких-то отношениях. В общем, с ним происходит много приключений, а с Достоевским не происходит ничего. Вот как бы к 200-летию, к этой памятной дате мы подходим, ну, действительно, с россыпью блестящих спектаклей, о них я еще, наверное, поговорю чуть позже подробнее, но вот приключения самого писателя в как бы общественном сознании, в литературоведении, в кино, в массовом восприятии. Такое ощущение, что они закончились где-то вот на Бахтине, или что такая школьная приблизительная интерпретация Достоевского оказалась, ну вот, самой твердокаменной, самой непробиваемой, и как-то за ее пределы, в отличие от Толстого, в отличие от Пушкина и Лермонтова, в отличие от разных других фигур, как-то мы не выходим или не решаемся выйти, и это странно, не правда ли? Казалось бы, вот уж самая спорная, провокационная, странная фигура, какую только можно себе представить, и вот такое ощущение, что культура про нее что-то решила, и из-за пределы этого решения дальше уже не идет.
Опровергать не буду, могу лишь только согласиться. Если помните, когда мы готовили список из 108 русских книг, у нас в конце остались только тома Достоевского, 6 книг Достоевского в главном списке «Полки» каноническом.
В смысле, когда мы писали статьи об этих книгах, мы боялись... писали в произвольном порядке, и оказалось, что Достоевского мы отложили, всего Достоевского мы отложили на потом.
Да, мы просто то ли боялись к нему подступиться, то ли не было какого-то явного исследовательского интереса. Кажется, как будто про Достоевского уже все сказано, но в то же время сказать нужно много, поэтому этому подступиться непросто. Я, например, помню, когда думала над тем, какую книгу можно было бы там спродюсировать про Достоевского к юбилею, я действительно долго не могла подобрать и в итоге не подобрала крючок, за который можно уцепиться. И в отличие от Толстого, да, где этих крючков очень много понаставлено, да, Толстой вегетарианец, Толстой пацифист, Толстой сексист, да, и многие другие интересные крючки, то к Достоевскому как будто бы их очень сложно найти.
Мне кажется, действительно важным упоминание о том, как Достоевским обращаются в школе, потому что Достоевский, конечно, писатель, может быть, сейчас я кого-нибудь оскорблю глубоко, но мне кажется, несравнимо более сложный, чем Толстой, несравнимо более радикальный и менее реалистический. И поэтому я вообще не уверена, что в школе, школьным инструментарием и в том возрасте, в котором люди ходят в школу, можно с Достоевским справиться. И когда же мы возвращаемся к нему потом, да?
Вы знаете, что Достоевский оказался в школьной программе в конце 60-х?
Конечно.
До этого он был писателем-реакционером, и на месте преступления и наказания были господа Головлёвы. И вот потом произошла его некоторая реабилитация, и сразу же как будто бы вот такое окаменение.
Но как
образа.
Вы также помните, Достоевский был реакционером для огромного количества читателей еще при своей жизни. Мы, я думаю, еще вернемся не раз к роману «Беса», например, который был воспринят как оскорбительный памфлет и, собственно говоря, так и задумывался. Хотя он представляет собой в результате нечто гораздо большее.
Да-да-да, Достоевский, собственно, сам писал в письме Майкову, что хочу написать памфлет, уже вот отвести душу так, чтобы земля содрогнулась, понимаю, что меня за это уничтожат, но вот тем не менее.
Но когда я говорю о том, что он более радикальный писатель, я, например, говорю о том, что он, как и Толстой, пытается написать некоторую утопию, он пытается дать некоторый рецепт для спасения России. Но с толстовским рецептом как-то гораздо проще отождествиться. Толстой рисует человека прекрасного и деятельного, и все мы, ну, можем утешаться какой-то вот своей теорией малых дел. Конечно, Толстой изображает и неприглядные стороны какой-то человеческой природы, как в своих романах, так и в дневниках, например. Он разработал знаменитый свой метод интроспекции и как бы показывает абсолютно без прикрас все, что происходит в психике человека, а понятно, что там не могут происходить только благоуханные розы, там разное. Однако этот человек, он действительно какой-то реалистичный, подлинный, исписанный из себя. А поэтому и каждый из нас тоже может отождествиться с Николенькой Артеньевым или, не знаю, Наташей Ростовой в какой-то момент, или князем Волконским. А Достоевский подходит к этому же вопросу гораздо более, с гораздо большим размахом. Он, во-первых, действительно пишет даже не столько о грехе и добродетели, сколько уже совсем о какой-то адской бездне и райском состоянии.
Мироустройстве таком, да.
Да. Как, например, Бахтин указывал, что у Достоевского все ситуации, которые он описывает, вот эти его знаменитые скандалы и прочее, совершенно нереалистичные. Несмотря на то, что его книжки как бы приземлены, в отличие от книжек Толстого, имеют детективный сюжет, мелодраматический сюжет всегда, какие-то приключения денег и любовных чувств, и это совершенно такая в этом смысле массовая литература, казалось бы, потенциально. Но если посмотреть на эти ситуации, которые у него там складываются между людьми, понятно, что это, ну, так люди жить не могут. В отличие от Толстого, у которого так люди жить могут и так живут. И он просто очень подробно это и очень точно описывает. Достоевский же пишет мистерию. Ну, мы тоже, я думаю, что об Бахтине еще поговорим.
Угу.
И в результате этого его очень глубокого погружения в психику человека, в душу человеческую, возникает настолько отталкивающий портрет, что читатель не может с ним отождествиться. И не только современный. Я приведу свидетельство знакомой Достоевского, писательницы Варвары Тимофеевой, которая присутствовала на чтении им «Исповеди горячего сердца». Как мы помним, это монолог Мити Карамазова из романа «Братья Карамазовы». И вот она, значит, свои впечатления так нам передала. «Это была мистерия под заглавием «Страшный суд» или «Жизнь и смерть». Это было анатомическое вскрытие больного гангреною тела, вскрытие язв и недугов нашей притупленной совести, нашей нездоровой, гнилой, все еще крепостнической жизни. Пласт за пластом, язва за язвой, гной, смрад, томительный жар агонии, предсмертные судороги». Дальше она, правда, пишет и освежающие целительные улыбки, и кроткие, боль утоляющие слова сильного здорового существа у одра умирающего. Это был разговор старой новой России, разговор братьев Карамазовых, Дмитрия и Алёша. Но Алёша, о чем мы поговорим позже, тоже не кажется нам правдоподобным, и поэтому не очень компенсировал те бездны карамазовщины, которые нам были открыты.
Да, уже в этом отзыве есть какая-то истерика. Смрад.
Про Алёшу мы еще поговорим, но тут надо заметить, что история Алёши тоже же не дописана, да, что мы не увидели окончание Карамазовых, и мы можем только догадываться, что бы случилось там с Алёшей, и по некоторым сведениям он как раз тоже должен был пасть в бездну и стать чуть ли не цареубийцей, или, ну, в общем, зайти как-то сильно на темную сторону сил.
Конечно, вообще говоря, эпиграф ко всему роману, если зерно не умрет, да, то оно не прорастет. Да. Что имеется в виду? Что человек должен пройти через грех и искупление, чтобы прийти к святости. Угу. Кроме того, Алёша совершенно безосновательно и не раз назван в романе великим грешником, хотя, ну, казалось бы, он совершенно невинное существо. То есть намеки довольно прозрачные. Действительно, что Алёша не так уж нас утешает в этой безрадостной картине человеческой души, которую открывает нам Достоевский.
Ну, по сути, писательская задача Достоевского – это увидеть в хорошем, идеальном человеке мерзость и увидеть в мерзком человеке, да, все самое хорошее, что такое может быть. Отсюда вот эти все стереотипные образы благодетельной проститутки, да, или, наоборот, какого-нибудь ужасного мудреца и добродетельного человека.
Нельзя не заметить, что это просто буквально евангельский подход.
Да-да-да.
Ну, я бы сказал, что важная вещь, что не то, что даже Достоевский видит мерзкое в прекрасном человеке, прекрасное в мерзком, а то, что по Достоевскому это один и тот же человек. То, что Бахтин подразумевает под полифоническим сознанием Достоевского, зачастую означает, что человек Достоевского, герой Достоевского, готов сочетать в себе абсолютно разные взгляды, да, готов к, так сказать, диалектическому рассмотрению всей философии. В связи с этим, может быть, понятно, почему в коммунистической школе Достоевский поначалу был так неприятен, опять-таки потому, что диалектический метод, который приветствовал марксизм, Достоевский показал совсем не в таком приглядном свете, потому что он был склонен доводить все до крайностей. Именно поэтому я бы не согласился с тем, что Достоевский, в отличие от Толстого, менее пригоден для школьного изучения. Мне кажется, что ровно наоборот. Мне кажется, что Толстой гораздо менее пригоден для школьного изучения в силу, так сказать, тотальности и неготовности пожертвовать каким-то вот этой объективностью ради большего заострения, да, а Достоевский, как писатель, как мы сами только что сказали, гораздо более условный, готовый жертвовать тем, что называется реализмом, ради обозначения острых углов конфликта, ради раздачи своим персонажам каких-то ролей в этой мистерии и ради того, чтобы они даже сочетали в себе разные роли, он абсолютно понятнее именно благодаря надрыву и крайностям. Ну, собственно говоря, Антонович, один из недоброжелательных критиков Достоевского, говоря о преступлении и наказании, писал, что на самом деле, ну, это трактат, который просто облечен в форму романа для того, чтобы читателям было удобнее, потому что трактат читатель не так бы воспринял. Да, в отличие как раз от Толстого, который отказался от художественности ради донесения своих мыслей, ну, считая это какой-то абсолютно ненужной приправой. Достоевский замечательно умел интриговать, выстраивать громкий, да, внешне такой бульварный сюжет, и уже под ним, именно благодаря его громкости, именно благодаря тому, какие вещи там проговариваются, вскрывать какие-то бездны. Между прочим, собственно, он может быть одним из таких главных апологетов, оправдателей, да, любой бульварщины, когда мы смотрим, значит, с пренебрежением на какую-нибудь криминальную хронику сегодняшнего дня, проблема, возможно, в том, что на нее не находится своего Достоевского.
Буквально сегодня столкнулась с мнением, что «Преступление и наказание» – один из самых любимых романов старшеклассников, потому что он, в отличие от многих других произведений литературы, очень увлекательный. То есть это детектив, триллер.
Я очень хорошо помню, как в школе на него реагировали. Да, это было всем интересно, это будоражило. Надо сказать, что и экранизация советская, где старуху убивают очень натуралистично, тоже очень будоражила, и все очень радовались. Но я думаю, что, в принципе, это именно такая вещь, которая проводит нас через такие постоянные горки восприятия. И, ну, то, что, например, Набоков говорил о постоянных сбивах, истеричности, несообразности, оно в глазах человека, читающего, по крайней мере, в первый раз, абсолютно с лихвой искупается вот тем эмоциональным потрясением, через которое Достоевский совершенно сознательно проводит читателя.
Ну, есть такие общие места, которые принято рассказывать о Достоевском. Например, что запутанность его сюжетов и какая-то их сбивчивость и многословие его персонажей связаны с тем, что он печатал главу за главой, пытаясь заработать денег, что действительно его романы были по существу своему, как бы наследовали романам-фельетонам приключенческим, которые печатаются как бы
глава... Или Диккенсу, да,
из номера в номер.
Сравнивают.
Но
Или Бальзак, у которого он переводил еще до написания «Бедных людей», вот эта взвинченность страстей, какие-то иногда провисания сюжета, иногда стремительные его как бы гонка куда-то, это все тоже имеет свои параллели. Да.
Пришло мне в голову, что это ужасно интересно, потому что если оставить за скобками желание заработать денег, которое никому из нас не чуждо, вообще-то Достоевский делает с этой жанровой литературой, что называется, то, чего никто не делал. И, собственно говоря, он же очень любил жанровую литературу. Он, например, вот писал о Эдгаре По. Написал вещь, которую можно вполне отнести к его собственным работам. Он почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какой проницательности, с какой поражающей верностью рассказывает он о состоянии души этого человека. То есть ведь действительно какой-то детективный или мелодраматический сюжет позволяет показать человека в момент высочайшего эмоционального напряжения и в этот-то момент как раз и препарировать его душу. И я совершенно согласна тут с тем, что ты говорил, Лёва, о том, что, вообще-то говоря, разные герои Достоевского – это не крайности, это, наоборот, грани одного сознания, возможно. Я с этим совершенно согласна, и более того, с этим согласен каждый по-своему, в каком-то смысле, и Бахтин, и, скажем, Фрейд. Что касается именно «Братьев Карамазовых», например, моего любимого романа и не без основательно последнего как бы итогового произведения Достоевского, я так прям считаю, что очень разумная была бы трактовка всех «Братьев Карамазовых», а их, как мы помним, не трое, а четверо, включая Смердякова, как четыре такие ипостаси одного сознания, которые друг с другом полемизируют постоянно, и этим объясняются такие просто сюжетные какие-то вещи. Например, тот факт, что у Достоевского всегда бесконечное количество двойников. И ситуации, и люди с их отношениями постоянно друг друга дублируют. И такие странные парадоксы. Мы, например, до сих пор с точностью ведь не знаем, кто убил старика Карамазова. Ну, как бы мы знаем, что Смердяков. Как бы все на это указывает. Но, например, в сцене, где Дмитрий хочет его убить, а потом сбежал, оставлен Достоевским знаменитой отточие, которая оставляет нас в неведении, что же все-таки произошло.
Да, затемнение такое.
Да, он намеренно оставил это затемнение. И при этом там бесконечные такие рифмующиеся повторы. Адвокат говорит, что Дмитрий Карамазов убил, но не виновен. Хотя Дмитрий по авторской версии, и все на это указывает, практически наверняка не виновен. А кто-то, наоборот, говорит, что Иван не убивал, но виновен, потому что он, по крайней мере, не остановил Смердякова или даже внушил ему эту мысль. А если разобраться дальше, причем как психологическими методами, так и просто детективными. Кто выиграет? Квибона. Кто выигрывает, например, от смерти старика Карамазова? Это же интересный вопрос. У кого есть мотив? Мотив есть у всех, потому что старик Карамазов скверно со всеми своими детьми обошелся. Вогнал в гроб там их мать, лишил денег и наследства, увел Грушеньку или пытается увести. В общем, всячески всем подгадил, особенно Смердякову, которого он вообще не признал, сделал лакеем, и понятно, что у него самый сильный мотив. С другой стороны, скажем, какие-то Иван и Алёша получат наследство от него, а Дмитрий, осужден на каторгу, уже не получит, и так далее. В общем, нам специально показан такой клубок, где мы никак не можем с определенностью понять, кто же отца-убийца. Этот эдипальный мотив.
Роман Агаты Кристи, да? Всем, да. Всем выгодно, и все могли быть на месте происшествия, и
но
вот
это
поди
не
угадай. Да.
Вот, я убеждена, что это абсолютно намеренная окончательная неопределенность, при том, что даже он в письмах писал, что, конечно же, убил, физически убил Смердяков. Но ему было очень важно, чтобы этой определенности в романе не было. Кто конкретно убийца? Потому что все они все один и тот же убийца.
Мне как раз кажется, что здесь Достоевский именно очень наследует большой готической и фантастической традиции. Да, подобно тому, как он говорил, что «Пиковая дама» – это верх фантастического искусства, а «Пиковая дама» – это, безусловно, произведение с таким скрытым тайным двойничеством, да, где существуют как минимум две пары, очевидные две пары двойников. И «Двойник», второе его громкое произведение после «Бедных людей», совсем открыто об этом заявляет. Да? Там два Галяткина, оба называются одинаково, один замещает место другого, и нам уже непонятно, какой из них в самом деле настоящий. Произведение это, сочтенное неудачей Белинским, да, на самом деле просто очень открыто реализует некоторую формулу Достоевского. Я покажу вам, что существуют разные грани одного сознания. Я манифестирую их в таком аллегорическом виде, в виде двух ли Галяткиных, в виде четырех ли братьев. Я объясню, что мой главный герой например, Раскольников. Да, это, конечно, протагонист, но есть и параллельные возможности того, как он мог бы развиваться. И на самом деле я сделаю так, чтобы вы сочувствовали Раскольникову, а не Лужину, который никого не убивал, а просто подсунул кому-то, да, якобы краденные деньги. Но, безусловно, Лужин для нас бесконечно мерзее и отвратительнее, чем Раскольников, вообще-то убивший двух человек. Да, вот все эти аттракционы, через которые Достоевский нас проводит, они именно заставляют нас произнести ту самую мысль, которая называется «не все так однозначно, не все так сложно», и которая кажется все менее своевременной, да, в нашем настоящем культурном ландшафте. Больше того, биография самого Достоевского постоянно нас к этому подталкивает. Не только какие-то скандальные вещи, да, подобные разные обвинения в антисемитизме, в растлении, в чем угодно. Ну и помимо знаменитого идеологического душевного перелома после инсценировки его казни, но достаточно посмотреть, как выглядит дневник писателя, да, где Достоевский принимает письма читателей и потом с ними же спорит, а больше спорит сам с собой, чтобы понять, что он постоянно разрешал свою мысль, и любой материал, будь то газета, хроника или письмо его читателя, или спор о том, чей должен быть Константинополь, для него, да, просто вот такое топливо, которое он бросает в эту бесконечную топку спора с самим собой.
Мне кажется, Достоевский редкий пример писателя, русского писателя, который очень интересно жил и при этом фантастически много работал. Да, то есть у нас обычно либо писатель много работает и сидит у себя в кабинете, либо участвует в войнах, там, не знаю, трагически самоубивается, но при этом как бы написал всего одно произведение.
А что вы имеете в виду, интересно жил? Инсценировка казни, то, что он стоял и ждал, когда его расстреляют, каторга, проигранные, да, лудомания, проигранные деньги на рулетке.
Я как раз хотела сказать, что
вот уж интересная жизнь.
Ну, вполне.
Нет, жил он...
Насыщенный.
Жил он насыщенной жизнью, не всегда по своей воле, сойдемся на этом, но понятно, что, например, автобиографическая подоплека действительно богатая этой душевной жизни есть во всех его романах. Если мы говорим о вот этом мотиве, скажем, отцеубийства, мне сейчас как раз пришло в голову, что это, возможно, такая месть себе, потому что в то время, как Достоевский писал «Братьев Карамазовых», у него умер трехлетний сын Алёша, и, что важно, он умер от эпилепсии, которую ему передал Достоевский.
Эпилепсия
просто,
еще там
по наследству. Угу. Да, и он мог чувствовать себя виноватым из-за этого. И поэтому в ответ его Карамазовы убили отца.
В «Преступлении и наказании» похожая история, где, возможно, старуха-проценщица имеет своим прототипом его тетку Куманина, да, из-за наследства, которое все семейство Достоевских ругалось, и одна из ссор, возможно, послужила, да, причиной, катализатором гибели писателя.
Там вообще-то была еще после смерти писателя, спустя какое-то время уже, совершенно макабрическая история, поскольку его собственную сестру, тоже как бы скупую старушку, убили таким же образом, как старуху-проценщицу.
Еще и любовная жизнь какая насыщенная у него была.
Да, но если говорить о том, как он с этим обращается в своих книгах, например, «Бесы» он пишет под впечатлением произошедшей трагедии, убийства студента нигилистами, но при этом понятно, что в этом есть какое-то переосмысление собственного когда-то опыта. Он смотрит, что его какие-то былые товарищи теперь творят. И к чему
конечно,
это может привести?
Конечно, петрашевцы с нечаевцами их трудно равнять, да, но поскольку он все любил доводить до экстремума, да, конечно, он мог провести эту линию. По поводу постоянной работы, да, я хотел сказать, что, конечно, да, это, с одной стороны, такой трудоголизм запойный, с другой стороны, он вынужденный, потому что ситуация, когда одновременно сочиняются «Игрок» и «Преступление и наказание», потому что иначе долговая тюрьма и разорение. Да, это действительно беспримерная в истории мировой литературы такая патагонка. Как Достоевский писал, я убежден, что ни единый из литераторов наших бывших и живущих не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли. Это очень зримая фраза, потому что мы действительно себе представляем, как барина Тургенева заставляют писать два романа сразу, и он грохается там с апоплексическим ударом, это очень зримо. Достоевский очень умел даже в какой-то частной переписке сделать какую-то одну такую деталь.
Что касается ответственности петрашевцев за нечаевцев, эта же мысль присутствует в недавней книжке американской исследовательницы Кэрол Аполлонио под названием «Секреты Достоевского». Вот я говорю, ничего с Достоевским не происходит. На самом деле был недавний курс на портале «Магистерия» Владимира Викторовича, который стал книжкой. На самом деле есть статьи, лекции на YouTube Татьяны Касаткиной.
Выходят прекрасные работы и комментарии.
Выходят прекрасные работы. Снимаются сериалы, правда, почему-то все на канале «Россия» в очень каком-то таком консервативном ключе. Ну вот вышла книжка Кэрол Аполлонио, где она говорит, что как-то в «Бесах» мы не привыкли обращать внимание на Степана Трофимовича Верховенского. А между тем это центральный персонаж. Не Ставрогин, не Верховенский-младший, не Шатов. А Степан Трофимович, не зря с него все начинается, и довольно долго Достоевский разворачивает перед нами его портрет. И опять же, принято считать, что это все, как бы он так изобразил в нем Тимофея Грановского и отчасти Тургенева, так вот в нем Достоевский сводит счеты с самим собой. Он сводит счеты со своим поколением, поколением 840-х годов, вот как бы первое поколение либералов, революционеров еще Николаевской эпохи, за то, что как бы они создали ситуацию, в которой следующее поколение оказалось вот таким. Ну, вот пришли уже совсем отмороженные какие-то убийцы и безбожники, и в этом виноват Степан Трофимович Верховенский, и в этом в каком-то смысле виноват и сам автор, Федор Михайлович Достоевский. Это он своим легкомысленным как бы отношением к этим материям, за которые ему, правда, пришлось расплатиться годами каторги, это он в каком-то смысле создал эту ситуацию. И это, опять же, к вопросу о том, как Достоевский распределяет себя между персонажами. Кто он в «Бесах»? Да? Он, безусловно, Шатов. Он и старший Верховенский. А Ставрогин — это он? Конечно, он. Вообще, вы говорили в самом начале, что его тексты фантасмагоричны и нереалистичны. Да потому что это тексты, в которых спорят голоса в его голове, которые не могут друг с другом договориться, которые сшибаются со страшной энергией, и из этого высекается искра невероятного какого-то метафизического конфликта.
Так в этом и есть секрет полифоничности, о котором писал Бахтин. Просто понятно, что в собственной голове голоса равноправны.
Да, причем, да, а кто он в «Преступлении и наказании»? Это все вот...
Конечно, он умеет отыграть каждый сценарий до конца, то есть в каком-то смысле он такое шахматное сознание, да, когда он просчитывает все возможные варианты партии одновременно.
Аргументы.
Причем он доводит до логического конца, и в этом смысле, например, «Бесы», безусловно, сыграли плохую роль в его посмертной литературной судьбе в России и Советском Союзе, потому что по отношению к ним каждый читатель в идеологически заряженные времена как бы вынужден принимать какую-то позицию, ту или другую.
Ну да, но сначала плохую, потом хорошую. Сейчас «Бесов» очень любят.
Вот Горький, например, считал это гнилой книжонкой, понятно, что потому что Достоевский нападает на революционеров. А Бердяев писал: «Сейчас, после опыта русской революции, даже враги Достоевского должны признать, что «Бесы» — книга пророческая. Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой, и иной быть не может. Он предвидел неизбежность беснования в революции». Понятно, что после русской революции большевиков и красного террора люди обернулись на «Бесов» и сказали: «Вот, ведь все же нам Федор Михайлович предвещал, и ваша любая революция такой будет». Но это ставит нас в совершенно невозможное положение, потому что кажется, что нужно выбирать между полной какой-то реакцией политической и кровавой кашей. Хотя на самом деле, как я бы сказала, Достоевский противопоставляет не политическую реакцию, кровавую кашу революционную, он противопоставляет такое абстрактное человеколюбие и любовь к конкретному человеку. Он все время про это пишет.
Для Достоевского, конечно, нет такой альтернативы. И его положительная программа, которая неоднократно и многожды сформулирована, это программа, во-первых, ну, как бы нравственного перерождения, нравственного исправления, такого социализма с православным лицом. Русского социализма, в котором, ну, как бы вот это справедливое устроение общества, оно достигается энергией, ну, какого-то добра, единения и отдачи себя ближнему.
Сострадания.
Сострадания и так далее, и так далее. Вот, но, что интересно, опять же, наверное, не все с этим согласятся, но Достоевский, излагающий положительную программу, Достоевский догматик, Достоевский, как бы пишущий, вот как оно все должно быть устроено. Россия должна привести все народы к миру, к всеединению во Христе. Он сразу оказывается гораздо менее убедителен, чем вот эти провокационные голоса, которые с этой догмой спорят. Когда Достоевский пишет «Сон смешного человека» и описывает вот эту утопию на другой планете, куда попадает его персонаж, то ли совершивший самоубийство, то ли нет, как бы вот, вот там описывается райское состояние человечества. И ты в него ни секунды не веришь. А когда он говорит: «Я поселил здесь раздор, я заставил всех друг с другом переругаться, как бы друг друга подозревать, делать друг другу подлости», вот сразу рисуется чрезвычайно убедительная и узнаваемая картинка. Вот этот голос-провокатор, который в разных текстах, в разных произведениях излагает теорию так называемого философского самоубийства, почему человек должен покончить с собой, он почему-то страшным образом оказывается убедительнее, чем, ну, вот, какие-то благостные утешения этому голосу отвечающие.
У меня тут будет теперь, наверное, далековатое сближение, но я вспомнила, что когда я говорила о том, что вот он противопоставляет любовь к конкретному человеку, милосердие, скажем так, абстрактному человеколюбию, которое ведет к беснованию какому-то, я вспоминала в первую очередь фразу, которую произносит не кто-нибудь, а Ставрогин, который говорит капитану Лебяткину: «Зонтика всякий стоит». Да, часто принято воспринимать утопию Достоевского как христианскую утопию, и, конечно, сам он так тоже это все понимал. Однако, если не быть такими пуристами и не верить, например, автору на слово, чего я предлагаю не делать вообще никогда в смысле трактования его книг, я сказала бы, что это призыв к личной ответственности, что все его книжки, они про личную ответственность. Уж какую, это может быть устроено по-разному. Но вот в эти же дни происходит юбилей Андрея Дмитриевича Сахарова, о котором у нас, кстати, на полке только что вышел материал Александра Архангельского. А помимо материала на полке и в первую очередь открылась замечательная выставка, сделанная Анной Наринской в галерее на Солянке, которая вся практически посвящена этой теме ответственности в глазах Сахарова. В частности, на ней рассказана очень точная история о том, что Сахаров исследовал последствия воздействия радиации и как бы считал, что даже если, допустим, от нее не сейчас, не прямо сейчас, а в течение какого-то времени умрут там 300 человек, то каждый из них будет на его совести. И, по-моему, вот это какая-то вещь, которая роднит его с Достоевским. Неважно, как мы понимаем эту самую свою ответственность, но идея, что мы действуем массой и воздействуем на массы, или идея, что я человек, который бесконечно разбирается сам в себе, чтобы выяснить, убил я или не убил, вы убили, так сказать, да, это его центральная мысль. А уж к какому выводу приходим, убились или нет, это другой вопрос.
Вот этот голос, о котором Юрий говорил, провокационный, вопрошающий, он целиком воплотился в книжке «Записки из подполья». Автор постоянно разрушает ту же самую, условно, идеалистическую картину, которую сам Достоевский мог бы и создать. Например, он пишет, что свое собственное вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И мне кажется, Достоевского очень удачно это поймано. Вот эта вот ущербность, уязвимость любой идеологии и системы, которая только может быть.
Но при этом Варя сказала слово «радиация». Это правда как радиация. Это как прививка какого-то чужеродного штамма, который он себе делает. А он как бы прививает себе вот эту идею, которая ему очень не близка, с которой он внутренне не согласен, но он должен ее договорить до конца, и, будучи договоренной до конца, она приобретает какую-то сокрушительную силу. Вот записки из подполья. «Миру провалиться или мне чаю не пить? Зачем нужен мир, если в нем нет России?» Да, это же продолжение той же логики приблизительно. И мы как бы чувствуем эту логику и чувствуем эту идею. Она жива вокруг нас, этот ход мысли.
И оттуда же, мне кажется, можно перебросить мостик к другой идиоме, да, идиоме Достоевского: «Тварь дрожащая, я или право имею», да, то есть мне кажется, что, черт возьми, это самая лучшая вакцина, наверное, как вы уже употребили эту метафору, для любого думающего человека, да, то есть постоянно себе задаешь вопрос: могу ли я встать на эту ступень, да, и сказать: вы не правы, или я могу получить свое, что заслуживаю, или не могу, да, мне кажется, что это прям... Ну, это, кстати, это есть...
Вчера видел где-то в Телеграме фотографию рекламного счета со слоганом: «Тварь ли я дрожащий, или антитела имею?» Буквально к вопросу о вакцинах.
Если говорить о тех крючках, которые вот мы обсудили, что их как будто бы и нет, да, в случае с Достоевским, для меня вот это вот, наверное, самая актуальная, самая востребованная идея, которая есть в его книгах, как раз про то, что мы должны всегда сделать внутренние усилия и задать себе этот вопрос, да, как бы разрушить идею, систему в первую очередь в себе. То есть такое, может быть, иррациональное действие, но очень нужное для всеобщего благоденствия.
Убей в себе государство.
Да.
А можно я поверну разговор в неожиданную сторону.
Midpoint.
Путь тогда бы.
Да. И возвращаясь к вот этому противопоставлению вечному, естественно, Толстой-Достоевский, это же как всегда, да,
Пастернак,
Мандельштам, кошка-собака, чай или кофе. Я за вычетом кошка-собака, поскольку я не люблю ни тех, ни других, я партия Мандельштам и Достоевский. И в частности, по одной очень важной для меня в литературе причине. Толстой совсем не смешной, на мой взгляд. А Достоевский очень смешной.
Ужасно смешной.
Ну, где он смешной? Где
Нет, Достоевский ужасно смешной.
Вот. Достоевский...
И это тоже очень часто как бы не замечается.
Да, а смех – это очень сложная вещь. За всеми его теологическими трактатами и истериками на самом-то деле там бесконечное море комизма. И, например, если уж говорить о комичном Достоевском, то, конечно, воплощение его – это капитан Лебяткин. И тут я должна сказать, что я ненавижу не соглашаться с Ходосевичем. Мне это ужасно раздражает и как-то колеблет мою картину мира. Однако я должна с ним не согласиться. Когда Ходосевич пишет статью о стихах капитана Лебяткина, используя их как такой отрицательный образ всякой графомании, он, конечно, по-моему, недальновиден, потому что стихи капитана Лебяткина вообще предшествуют всем абериутам.
А потом их еще раз написал Николай Олейников.
Да, конечно, просто, может быть, они опередили свое время, как это свойственно многим гениальным стихам. Но, конечно, вот мне кажется очень важным это смешное у Достоевского не только потому, что он доставляет читателю радость, а еще потому, что присутствие смешного для меня означает интеллектуальную свободу. Человек, который снимает барьеры у себя в голове и ходит во все стороны своего разума, как это делал Достоевский, ему неизбежно то смешно, то невероятно тоскливо, то он в бешенстве. Если человек всегда выдерживает тон... Вот поэтому у меня, я должна честно признать, есть предубеждение по поводу Толстого, поскольку уж очень хорошо держит себя в руках. Я не верю в его интроспекцию, где никогда не смешно.
Толстого, мне кажется, есть какие-то смешные вещи, но поскольку мы сейчас о Достоевском, да, я, конечно, хочу сказать, что и в знаменитом «Пятикнижии» всюду есть какие-то смешные моменты, даже в «Идиоте», даже в «Карамазовых». Да, и при этом Достоевский именно как комик исключительно замечателен, будь то «Чужая жена» и «Муж под кроватью» или «Село Степанчиково» и его обитатели. На самом деле, именно в том и сила его юмора, что он всегда и трагичен одновременно.
Конечно.
Капитан Лебяткин исключительно трагическая фигура.
Безусловно, а надпись на пакете с деньгами для Грушеньки и цыпленочку.
И цыпленочку, и ужасно жалко этого человека, конечно. Ну и даже в «Селе Степанчиково» жалко всех, вплоть до ужасного Фомы Апискина, который, ну, жалок, да, в своей претензии на какое-то мировое положение. При этом то, что ты говоришь о стихах Лебяткина, оно замечательно вот чем. Стихи Лебяткина – это стихи, которые не мог бы написать ни в коем случае сам Достоевский. Достоевский – поэзия – ужасно интересная тема. Да, с одной стороны, мы имеем стихи Лебяткина, с другой стороны, мы имеем пушкинскую речь, да, по случаю открытия памятника, которая глубоко взволновала всех, кто ее слышал, и стала одним из важных этапов понимания Пушкина, в принципе. А с третьей стороны, мы имеем стихи самого Достоевского на политические темы примерно в таком роде. «Знакома Русь со всякую бедой, случалось ей, что не бывало с вами. Давил ее татарин под пятой, а очутился он же под ногами. Но далеко она с тех пор ушла, не в мерку ей стать вровень даже с вами. Заморский рост она переросла, тянуться ли вам в одно с богатырями?» И так далее. «Да спасемся мы в годину наваждения, и спасут нас крест, святыня, вера, трон».
Это же просто печенеги и половцы.
Это «Клеветникам России», переписанное Достоевским. И здесь он говорит на полном серьезе, потому что ему кажется, ну, что в поэзии нельзя, да, использовать вот эту полифоническую силу. А в прозе он прибегает к поэзии в том числе и для нее, и, конечно, выигрывает. Вот, да, ровно поэтому, например, Набоков утверждал, что Достоевскому самой судьбой было уготовано стать величайшим русским драматургом, но он, значит, как-то сбился с пути и пошел в прозу. Достоевский, разумеется, тоже имеет в виду то, что внутри творческого сознания Достоевского организуется сцена, где действует равнозначный персонаж.
Да, вот еще один парадокс русской культуры. У нас есть царь Пушка, который никогда не стрелял, а царь Колокол, который никогда не звонил, и человек, идеально подходящий на роль великого драматурга.
Царь-драматург.
Которого, да, царь-драматург, который ничего не написал для театра, вот, а которого ставили, тот же Зигмунд Фрейд ставил его вровень с Шекспиром. И вот уж действительно мастер многофигурных, драматических, конфликтных композиций, как бы с завернутой интригой, которые почему-то никогда не были, собственно, облечены в форму пьесы.
Они очень односценовые еще, да, у него, то есть проза. То есть обычно мы находимся в одном пространстве с большим количеством героев.
Да-да-да, вот спектакль «Братья Карамазовы», Додина, Льва Додина, который я уже упоминал, там этот прием доведен до конца, там 3 часа в коробке сцены находятся 7 персонажей, ни один из них не уходит, ни один из них не приходит, они все время вместе и все время вступают друг с другом в какие-то разные взаимодействия. И вот это как бы не театральная театральность, на самом деле, парадоксальным образом, вот судя по тому, что сейчас показывают на «Золотой маске», она очень сильно развязывает режиссерам руки, потому что практически каждый спектакль в его основе специально переписанная особым образом или очень сильно отредактированная или как-то смикшированная композиция из текстов Достоевского. Очень редко кто из больших режиссеров удерживается даже в рамках одного произведения. Там появляются в Карамазовых цитаты из «Преступления и наказания», а в «Бесах» цитаты из «Карамазовых» и так далее, и так далее. Все как-то перемешивается в один гипертекст. И удивительно для меня, это тоже какой-то очень смелый вывод, который, ну, там, на основании полудюжины просмотренных спектаклей, но удивительно для меня, что сейчас, как кажется, вот для театра, а может быть, для массовой культуры вообще, Достоевский – это не столько мастер психологического конфликта, и уж совершенно не как бы человек, который вот предлагает положительную программу нравственного перерождения. Достоевский – это… Тут я опять отсылаю к работам Татьяны Касаткиной, у которой есть несколько лекций, где она прочитывает Достоевского через Ларса фон Триера, а Ларса фон Триера через Достоевского. Говорит, вот два как бы проклятых художника, которые при… Ну, как бы при жизни Достоевского, о котором там Михайловский написал статью «Жестокий талант», считался просто каким-то садистом и мучителем, вот как вы цитировали эту отзыв про гной и скверну, да? Точно так же сейчас воспринимается Триер. При этом оба как бы говорят с Богом о человеческой участи, оба подходят к этому через самые, ну, как бы жесткие крайности, через самые тяжелые и невыносимые для человека мысли и идеи. В общем, очень-очень много параллелей. И, как мне кажется, театр в его лучших проявлениях, он действительно читает Достоевского как Триера, или как если бы его поставил Триер. И главным здесь оказывается даже не психологическая тонкость, а вот какое-то суждение, очень тяжелое суждение о мире, которое он выносит. Вот буквально этой планете я ставлю ноль. Даже, ну, там, прекрасный спектакль Новосибирского театра «Старый дом», «Идиот», где тоже «Идиот» очень деликатно как бы переписан и осовременен, при этом все идет чрезвычайно близко к тексту. Канва событий сохранена прямо изумительно, но вот вставлены какие-то такие детали, которые переносят это в сегодняшний день. В конце это оказывается какой-то психогенной фугой, в котором все основные персонажи, и там Мышкин, и Настасья Филипповна, и так далее, все они пережили в детстве какую-то невероятную травму, абьюз, насилие, и так далее, и так далее. И вот эту матрицу насилия психологического и физического они распространяют дальше как бы вокруг себя и за собой. Очень тяжелое и страшное зрелище. И вот что это говорит о Достоевском? Это говорит о Достоевском, что приключения его продолжаются в культуре на самом деле. Вот. И то, что театр смотрит на него сейчас вот такими глазами и под таким углом, это тоже симптом, о котором судить тебе, дорогой читатель или слушатель.
Ну и по сложившейся традиции, иногда прерываемой, я хочу прочитать под конец стихотворение Льва Лосева, которое упоминает Достоевского в несколько полемическом ключе, но на самом деле, как мне кажется, очень хорошо передает во всей своей полноте суть работы Достоевского. «Понимаю, ярмо, голодуха, тысячу лет демократии нет, но худого российского духа не терплю, — говорил мне поэт. Эти дождички, эти березы, эти охи по части могил. И поэт с выражением угрозы свои тонкие губы кривил. И еще он сказал, распаляясь, не люблю этих пьяных ночей, покаянную искренность пьяниц, Достоевский надрыв стукачей, эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и под утро за место примочки водянистые блока стежки, наших бардов картонные копии и актерскую их хрипоту, наших ямбов пустых плоскостопия и хореев худых хромоту. Оскорбительны наши святыни, все рассчитаны на дурака. И живительной чистой латыни мимо нас протекала река. Вот уж правда, страна негодяев, и клозета приличного нет. Сумасшедший, почти как Чадаев, так внезапно закончил поэт. Но гибчайшую русскую речью что-то главное он огибал и глядел словно прямо в заречье, где архангел с трубой погибал».
200 лет Федору Достоевскому в ноябре этого года, и уже сейчас мы постепенно подбираемся к этой теме. Наверное, это не последний наш разговор. А приурочен он был к конференции «Достоевский и театр», которая проходит в рамках фестиваля «Золотая маска», и которую курирует в этом году «Полка». Это два дня разговоров о Достоевском, которые пройдут 28-29 мая в новом пространстве Театра наций. Лев Додин, Кама Гинкас, Борис Юхананов, Дмитрий Волкострелов, Максим Диденко, Татьяна Касаткина, Аркадий Островский и многие-многие другие театральные, не только театральные люди. Можно найти программу конференции и на сайте «Золотой маски», и в соцсетях «Полки». Обязательно зарегистрируйтесь, если пойдете. Сейчас всякие ограничения по численности, это важно. А если нет, то на сайте «Золотой маски» будет прямая трансляция, и мы тоже обязательно об этом сообщим. В студии были сегодня редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. «Полка» — это проект о самых главных русских книгах. Читайте нас на сайте polka.academy, а наши новые статьи вы найдете в разделе «Материалы». Спасибо вам и до новых встреч.